гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Игорь Юрасов, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Настя. Здравствуй, Светлана.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Благословите.
Бог благословит. Сегодня мы с вами продолжаем изучать закон Божий, и наша тема – строительство храма, который был построен в Иерусалиме, Соломоном.
Храм строили 7,5 лет около 185 тысяч работников. Он устроен был по образцу скинии Моисеевой, разделялся на святая святых, святилище и притвор, но был обширнее и великолепнее ее. Стены храма были выложены из камня, снаружи обложены белым мрамором, а внутри – золотом. Все принадлежности храма для богослужения были сделаны из золота.
Батюшка, а в Законе Божьем говорится то, что храм делали около 185 тысяч работников. А они были евреи или какие-нибудь пленные язычники?
Действительно, указывается такая сумма людей, которые участвовали в строительстве храма. 30 тысяч Соломон обложил, как бы налог, людской был налог. Он собрал 30 тысяч человек, которые посылались на вырубку леса в царство Тира и Сидона. 70 тысяч людей были использованы в качестве носителей тяжелых грузов. 80 тысяч людей использовались в каменоломнях и в качестве обделки камня. То есть тесали камень. У нас где-то получается 180 тысяч. Около 3 тысяч использовалось в качестве начальников. Прорабов, надсмотрщиков, тех, кто разбирался в строительстве. Это уже где-то получается, да, около этой суммы. И еще, конечно, использовались другие люди, которые были других национальностей. Как правило, это были люди, обладающими какими-то особыми способностями, умениями, ремеслами, потому что там требовались уникальные знания. В частности, например, резьба по дереву, там, да, или ковка меди, там, то есть ювелирная какая-то работа. То есть для этого требовались особые мастера, которые обладали особыми знаниями. Кроме этого, в царстве Тира и Сидона участвовали люди, которые рубили деревья, кедр и ливан. И им Соломон платил. Когда были языческие народы, то очень часто, конечно, кроме мастеровых строителей, очень часто были рабы, которые были захвачены в каких-то войнах. Там это понятно, да, то есть при египетских пирамидах, там еще что-то. То есть где вот такие глобальные строители, да что говорить. Вторая мировая война, военные пленные, сколько немцы строили всего. То есть привлекались, это тот рабочий труд, который, может быть, не совсем квалифицирован, но он необходим, чтобы копать, носить, тесать или еще что-то. Такой нужен труд всегда во всех строительствах.
Батюшка, тут говорится то, что храм был устроен по образу скинии, но ведь Бог дал точное указание, как и где строить, какого размера все должно быть скинию.
Ну, я думаю, вот на этот вопрос ты можешь сама прекрасно ответить. Если дам тебе даже такую подсказку, что наш сейчас храм, даже в который ты ходишь, тоже устроен по образу и подобию скинии. Как думаешь, о чем идет речь? Какие части в храме есть?
А, ну, алтарь.
Так.
Там, где люди стоят.
Храм, храмовая
храм
часть.
Сам и...
Притвор.
Притвор.
Притвор, три части. Вот то же самое строение мы наблюдаем и в скинии. Святая святых, храм. И вот такой тоже притворники был. Вот именно по этому образу и подобию построился и Соломонский храм.
Батюшка, а зачем нужно было строить этот храм? Ведь Бог об этом не просил.
Действительно, мы нигде не находим повеления построить Богу храм. Но когда Давиду пришла мысль в голову построить храм, то Господь его за эти мысли похвалил. То есть это было для чего важно? Бог, он везде, по большому счету. Он может везде присутствовать в любое время. Но это как бы наша благодарность Богу за его великие благие деяния. Потом же, помните, были особые места присутствия Божия. Это как раз жертвенники, когда устраивались. Ведь жертвенники должны быть обязательно были быть необработанными. То есть из камней составлялись, которые природные камни, например, да? То есть определенные требования предъявлялись.
То есть их не украшали?
Может быть, украшали как-то впоследствии.
Ну, то есть не вырезали резьбу, не обливали золотом?
Нет, самый первый жертвенник, который, Ной, например, да, приносил прям жертву, Авраам приносил жертву, они никак не украшались.
Ну, это естественно.
Вот он шел на улице, да, там, в открытой местности, находил подобающий камень и приносил там жертву. То есть это было особое место. То есть в сознание человека понималось, вкладывалось понятие некого особого места присутствия Божия. То есть тот жертвенник, которому приносилось какие-то жертвы ему. Прошения, жертвы умерщвления грехов или жертвы словословия, опять же. Да? А Давиду приходит на ум построить храм Богу. То есть особенное место, куда люди будут приходить для того, чтобы приносить молитвы Богу, словословия, свои благодарения. И вот эти мысли, это желание Господь видит, одобряет и благословляет. То есть это, получается, некая благодарность наша к Богу. То есть вот эти храмы, вот эти прекрасные, да, которые мы с вами видим, они существуют только для одного, для того, чтобы там была возможность людям собраться для молитвы к Богу, для богослужения.
Отец Игорь, он был единственный, как из Кинии, для всего еврейского народа.
Да, потому что ковчег Завета был в единственном экземпляре.
То есть народ не так часто мог прийти в храм?
Народу заповедовалось как минимум 3 раза бывать в год в храме по большим праздникам.
Туда старались, собирался весь еврейский народ?
Все евреи обязаны были прийти в храм на праздник.
Мужчины?
Да, мужчины. На женщин такая обязанность не возлагалась, но им не запрещалось. Тогда евреи были еще не рассеяны по народам, они все жили в своих уделах. И вот во все праздники они приходили.
Батюшка, если в храм приходил весь еврейский народ, то какого он должен быть размера? Одних рабочих было 185 тысяч, а если весь народ, то как-то уже...
Вопрос понятен, и он рождается просто от нашего понимания богослужения. Тогда богослужение было немножко другое все-таки. Богослужение заключалось в принесении жертв. То есть они должны были прийти и принести жертву.
В любое время?
Практически в любое время, да. Более того, мы вот знаем, что Иисус Христос творил Тайный вечер в какой день?
В четверг вечером.
А Пасха была в какой день?
В воскресенье.
В субботу.
В субботу. Представляете, Иисус Христос сотворил Пасху раньше, чем она должна была быть. Почему? Но на самом деле такое количество народу стекалось в Иерусалим, что вот по данным Иосифа Флавия закололось до 250 тысяч ягнят или барашков, кого приносили в этот день, в день Пасхи.
Беднёшки.
И чтобы как, хоть как-то облегчить участь священников, которые они должны были эти животных зарезать, разделывать, тут они должны, я не знаю, каждую минуту зарезать по барану. То есть это огромные просто титанические усилия в течение 24 часов. Это просто нереально. И чтобы хоть как-то облегчить труды, то было дозволено тем и евреям, которые приходили из дальних мест, совершать Пасху раньше. И вот именно поэтому, то, что Христос был из Галилеи, он совершил Пасху в четверг. И Тайную вечер установил тоже в четверг. И поэтому, когда Пасха наступила, он был уже в гробу, а воскресенье воскрес.
Спасибо.
То есть, понимаете, да?
Да-да, сейчас, да.
Огромное количество. Это 250 тысяч, это значит, семей принесли. Это ж не каждый еврей за себя приносил. А идет семейство, и они от лица всего семейства, глава семьи за всю свою семью приносил жертву.
То есть, совсем разные смыслы получаются, да?
Абсолютно разные. Но мы для чего собираемся в храм? На божественной литургии для чего?
Чтобы соединиться вместе в...
Это второстепенная часть.
В молитве, в благодарности.
Благодарение.
Ради Бога,
совершенно
конечно.
Совершенно верно. Мы приходим в храм поблагодарить Бога. То есть мы приходим ради таинства благодарения. Благодарить за что Христа мы должны?
Или за Бога? Все, за жизнь.
За Его жертву.
За жертву.
Которую Он принес ради нас. И этой жертвой Он нас спасает. Этой жертвой Он разрушил смерть, разрушил ад. Этой жертвой Он нас воссоединил с Богом, и через эту жертву мы восстановили Богу по благодати. Молитва «Отче наш» к кому обращается?
К Отцу.
А как мы можем Бога назвать Отцом? Вот если бы в Ветхом Завете мы бы к Богу обратились именем Отец, нас бы побили бы камнями. Мы называем Бога Отцом, потому что нас Господь по своей благодати, по своей милости это позволил.
Спасибо.
Когда храм был готов, Соломон призвал к освящению его всех старейшин и множество народа. При звуке труб и пении песней духовных внесен был ковчег завета. Слава Господня в виде облака наполнила храм, так что священники не могли продолжать богослужение. Тогда Соломон взошел на свое царское место, пал на колени и с воздетыми руками молился Богу, чтобы он в этом месте принимал молитвы не только израильтян, но и язычников. По окончании этой молитвы сошел с неба огонь и попалил жертвы, приготовленные в храме.
Батюшка, а зачем Соломон собирал всех старейшин со всех родов, ну, на открытии храма?
Ну как же, это было большое дело. Во-первых, все колена, все рода участвовали в строительстве храма. Каким-то образом, либо людским, либо давали деньги, либо материал, либо еще как-то. То есть участие приняли все. Естественно, все любили Бога, и все знали, на что это идет, и что делается, какое грандиозное событие. Ведь до этого не было такого храма у евреев. Для них это было огромное событие. Конечно, он приглашает всех старейшин на открытие, не открытие, а освящение храма. То есть, я думаю, там все евреи бы хотели бы побывать, но из-за недостатка места вызывали только самых уважаемых, почетных, да, которые представляли в своем лице весь род или какое-то общество еврейское. Сейчас, когда храм освящается, тоже приглашают там главу администрации, да, который каким-то образом содействовал, помогал. Да, то есть каких-то спонсоров, там, меценатов, которые жертвовали деньги на строительство храма. Ну и помимо людей, которые приходят. Для всех это большой праздник. Ну и тогда было особенно, потому что был первый и единственный храм. Конечно, все участвовали, хотели бы поучаствовать.
А до этого, батюшка, жертвы приносили в скинии?
Да.
Вот до храма.
Да, совершенно. Помните, там был жертвенник. Там все было расписано. Моисей все дал. Господь, вернее, Моисей дал, а Моисей рассказал народу, передал. В Второзаконии там это все подробно описывается. В Левите, Второзаконии. Вот эти книги, где прям четко расписано, где, что и как делается. Их читать очень скучно, потому что это такое практическое описание руководства для богослужения тогда периода этого древнего.
Так вот торжественно они ковчег перенесли.
Да.
Вместе со скинией?
Нет, скиния она была не нужна. Скиния – это было временное... Это палаточный лагерь, ну, палаточный храм, вернее.
Но это же священные вещи.
Ну, их, наверное, как-то утилизировали, сожгли или еще что-то. То есть для них скиния была священна только потому, что там в ней находился Ковчег Завета. И этот Ковчег Завета переносит-то.
В храм.
В храм. То есть скиния, она все больше не нужна.
Угу.
Поэтому, скорее всего, ее просто утилизировали. Ну, сами ткани, шесты, ну, там, вот все, что-то это было.
Батюшка, а что за облако было, которое мешало вести богослужение?
Когда кивот был внесен в храм... священный кивот, да, священниками, то слава Божия в виде облака видимым образом наполнила весь храм. То есть Господь вот таким вот видимым образом показал, что Он сблаговолил и осветил этот храм. И это облако было настолько, видимо, какой-то туман такой вот, что люди ничего не видели. И они вышли. И там в тексте даже сказано, что вот именно во мгле в такой Бог благоволил пребывать. Ну, мгла – это слово переводное, то есть, видимо, вот густоты этого дыма очень сложно подобрать. Плотность, видимо, такая была сильная, что ну, вот не видели даже друг друга. А хорошего слова, удачного для перевода вот этой плотности нету, поэтому перевели слово «мгла», хотя «мгла» имеет ну, такую нехорошую тёмный коннотацию.
Оттенок.
Да. То есть это не то, что мгла темная, а и мгла от того, что плотная это очень была. То есть дым очень такой плотный. Ну, тут не знаю даже, как вот пример.
Высоко
какой
в горах
привести.
Так бывает, когда высокая влажность, вдруг ну, да, резко входит да. облако на тебя.
Или зимой в мороз, когда, если вдруг пар будет исходить, вот, да, пар?
Да.
Какой-нибудь кабель пробьет, которым пар идет, так он же каким вот облаком? Там же не видно,
да, не видно.
Глаз не выколешь, грубо говоря. То есть вообще совершенно не будет видно. И вот таким вот образом Господь показывает людям свое присутствие, что Он сблаговолил, да, Он принял эту жертву, которую люди для Него построили.
Понятно.
Хорошо.
Непонятно то, что дальше, батюшка. Почему Соломон взошел на царское место, в этот момент пал на колени и стал молиться Богу, чтобы он принимал молитву не только израильтян, но и язычников?
Я бы здесь обратил даже на другое место, что царь, не будучи священником, в присутствии священников, произносит молитву, фактически, которую должен приносить первосвященник.
Как Моисей, да, с воздетыми руками.
Да. Это просто интересное место, но, видимо, он как лицо, которое представлял весь народ еврейский, от лица всего народа падает на колени и произносит молитву. Он много чего там и спрашивает о том, чтобы Господь слышал всех, кто к нему приходит в этот храм помолиться, помогал им там. Ну, это надо почитать просто отдельно. Там очень длинная молитва. Да, и действительно он молится о том, чтобы не только еврейский народ приходил, но и чтобы все языки познали истинного Бога.
Только... А, то есть это другая фраза получается по смыслу,
это в этой
то,
молитве.
Что вы сказали.
Вот я говорю, это надо прочитать молитву. Молитва очень длинная, и она, можно там ее разбивать несколько частей. То есть он постепенно молится об этом, об этом, об этом. И вот что касается язычников, он говорит, и даже пусть язычники познают истинного Бога, то есть нашего
Понятно,
Бога.
Понятно, то есть он за язычников молился, чтобы, ну, отчасти,
да.
чтобы они к Богу пришли.
Не такими словами, но в принципе да. То есть язычник может познать славу Божию разными путями. Вот помните, когда Иисус Навин освобождал землю обетованную, и когда к Иерихону они там подошли, и после Иерихона... Люди, которые находились, те племена, которых нужно было изгнать, они боялись Бога Израилева. Они так называли Бога Израилев, им помогает. Но это известие о Боге Израилеве, о мощи, силе его, да, оно склонило прийти к ним и принять веру еврейскую. Нет. Они стали защищать свою землю, то есть с оружием в руках они хотели изгнать евреев. При этом они прекрасно понимали могущество и силу этого Бога. То есть вот эти знания еще душевную природу не провели в них. Они не отказались от своих обычаев, не отказались от своих богов. Поэтому само знание еще ничего не говорит. А вот то, как мы примем это знание, сердцем или не сердцем, или оттолкнем эти знания, вот от этого все зависит. Но то, что уже они признают, что Бог всемогущ, еврейский Бог, это уже большое начало. То есть начало пути прихода, может быть, к нему. Потому что мы, например, когда к пришествию Христову, мы знаем, уже были прозелиты, то есть и были язычники, которые изучали еврейский закон. То есть они уверовали в единого Бога. И это было благодаря, конечно же, в том числе и храму.
Батюшка, а огонь, спустившийся с неба и опаливший жертвы, это прообраз благодатного огня?
Нет, это был символ о том, что Господь принимает эту жертву.
Принимает жертву, да. Или что он...
Видимым образом жертва принята Богом. Вспомните, Илий, когда спорил с язычниками, с жрецами. Они пришли к жертвеннику, он говорит, ну давайте, вот положим дрова, положим ваши жертвы, молите вашему Богу, чтобы Господь сам извел огонь и пожрал жертву, то есть принял. И они там прыгали, молились, ничего не помогало. Он говорит, ну давайте оттычь себя ножами, клинками. Может, тогда услышит. Ничего не получалось. И когда он говорит, ну давайте теперь я встану. Облейте, говорит, напитайте вот эти дрова водой, облейте жертвенник водой, то есть намочите дрова, чтобы они не сгорелись, грубо говоря. Взмолился, и Господь возжег этот огонь, да, и была жертва
принята. Сырыми дровами, вот, да?
Да. Видимый символ принятия жертвы. Ведь Бог, он бесплотный, правильно? Как мы увидим его присутствие? И вот через такие видимые образы Господь показывает, что да, храм принят, храм это освящен, и жертва, которую вы принесли в этот праздник, она принята самым видимым образом.
Спасибо, батюшка.
Да, пожалуйста.
Царствование Соломона было мирным и счастливым. Из далеких стран приходили в Иерусалим, чтобы посмотреть на царя и послушать его мудрости. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать его загадками. Убедившись в его мудрости, она сказала: «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев».
Батюшка, в Законе Божьем говорится то, что Соломон правил очень мирно. А это потому, что он такой мудрый, добрый и всех слушает? Или из-за того, что Давид уже все войны решил, и воевать уже не с кем?
Давид у нас прославился все-таки не тем, что был храбрым и мудрым, победоносным военачальником, правильно? Он прославил своей именно верой в Бога. Господь его избрал, и он его не...
Подвел.
Не подвел, да. Одно то прегрешение было с Урией. Из-за этого он очень сильно у Бога испрашивал прощения. Именно после этого греха он написал 50-й псалом. И вот от этой Версавии, да, родился как раз будущий Соломон, которому Господь избрал как его преемника. То есть, действительно, Давид подготовил это царство. Но и Соломон, когда ему Господь явился и спросил, чего ты хочешь, дал самый мудрейший ответ и попросил мудрости. И Господь его за это похвалил, говорит, ты молодец, что не попросил ни золота, ни богатства, ни долголетия, а именно мудрости. И я даю тебе эту мудрость, и благодаря этой мудрости ты будешь богат, долголетен, и царство будет мирное, понимаешь? То есть мудрость, она великий дар Божий. И благодаря этой мудрости он изумительно правил своим народом, он умел сохранять хорошие отношения с своими соседами. Вот этот период правления Соломона считается в Ветхом Завете и до сих пор у евреев как самое благодатное, самое лучшее время. То есть был расцвет царства.
Понятно.
Батюшка, объясните, пожалуйста, вот люди приходили в Иерусалим, чтобы посмотреть на царя и послушать его мудрость. Это что, он был оратор или он читал лекции? Как это происходило? Или они любили с ним пить чай и слушать то, о чем он говорит?
Ну, конечно, пить чай с царем было нереально. Но, как мы видим, он участвовал в сложных делах суда. Помните про двух женщин, да, которые, вот, казалось бы, простые женщины попали на суд кому? К самому царю.
А он что, был судья?
А, ну, вспомните, Моисей. Он судил свой народ. Хотя он не был священником. Но он был вождем народа. Он, как и Соломон, представлял в себе весь народ. Он за него вымаливал. Когда, будучи на горе, когда ему давали скрижали, Господь сказал, что твои люди уклонились в язычество опять, идолов все сделали, я их уничтожу и создам новый народ. Что делал Моисей? Он его умолил оставить их, этих жестоковыйных. То есть Господь бы истребил бы всех, желание было такое у него. Но Моисей умолил. То есть он был вождем, был предстателем, хотя священнического сана не было. Вот эти же обязанности неким образом ложатся на Соломона, предстателя.
Благодаря его мудрости?
Нет, просто потому, что он был вождем народа. Когда у нас были цари, они кто были? Помазанники Божии. То есть они бы тоже представляли свой народ перед царем, могли тоже молиться за свой народ. И здесь некая, кроме вот такой как бы отчасти священнической функции, и возлагается функция судьи. То есть он имел право самые сложные дела судить, которые действительно были сложные. Вот как было определить в данный случай с этими женщинами, кто прав? И вот эта мудрость его после этого мудрого решения, слава о нем пошла. И к нему стали приходить со самыми сложными задачами, то есть вот, которые, ну, казалось бы, не знаем, как решить. И люди специально приходили на эти судилища посмотреть к мудрости, то есть увидеть, какое мудрое решение он найдет в какой-то конкретной проблеме.
А почему царица Савская задавала ему вопросы? Она что, думала, то, что самая умная?
Царица Савская приехала из дальних земель, чтобы послушать мудрости Соломона, которую она услышала. И как она потом призналась, после когда все увидела и стала уезжать, она сказала, что «я не поверила этим словам, которые о тебе, царь, были, о твоих делах и о твоей мудрости, пока сама не приехала и в этом не убедилась». Но там есть удивительная еще фраза о том, что она приехала ради Бога послушать мудростей Соломоновых. Вот если вы откроете 10 глава 3 книги царств, как раз она начинается про царицу Савскую. Там вот удивительная фраза. «Ради Бога приехала послушать мудростей Соломоновых».
Это как,
это не, вот это очень сложно понять, но, видимо, Господь как-то ее просветил, чтобы она приехала. Я так думаю, что вот когда мы говорим «Христа ради», вот как-то так. Потому что очень сложно нам, конечно, истолковать этот момент. Может быть, ради Бога, чтобы познать Бога истинного, да? Но она приехала и стала ему загадывать различные загадки. И Соломон ответил на все и разъяснил ей все загадки. Это загадки, на которые она сама не знала ответ. И он ей все рассказал. Более того, она присутствовала, была приглашена на богослужение. Она видела, как он приносил жертвы, как он общается с народом. И после этого она призналась, да, что теперь я действительно воочию увидела всю мудрость и все дела твои, не только мудрость, дела твои. И вижу, что те слухи, которые доходили, они вдвое или втрое уменьшены. И вот она призвала ему дары, призвала очень много ароматов, благовоний, которые в таком количестве никогда в царство не поступали. И он ее тоже отблагодарил, тоже подарков много ей дал.
Батюшка, такая... а в Бога-то она уверовала?
Я думаю, да. Наверное, да, потому что такой след невозможно остаться в душе, да?
Ну,
и она это признала, то, что все это увидела. И она участвовала в богослужении, то есть, скорее всего, Господь ее каким-то образом просветил. То есть, не зря вставленная фраза «ради Бога» вот это сделано.
У Слободского тоже на это акцентируется, что будет благословен Господь Бог твой?
Да, да, она в конце и произносит благословение
Богу.
Богу, да, и на Соломона, и на его народ. То есть, ну, это понятно, что на нее это подействовало.
Да.
То есть Господь ее просветил. Ну и тоже, с другой стороны, представляете, она такой путь проделала, только услышав о мудрости Соломоновой. А если бы это не оправдалось, не было бы это обидно, да? То есть Господь воздвиг ее, дал ей такое намерение, дал ей такое желание, чтобы она пришла, убедилась и прославила тем самым Господа в лице Соломона. Через Соломон, вернее.
Спасибо.
Батюшка, а царица Савская, она какого государства?
Там не сказано.
Царица?
Как государство, город большой, Тир, Сидон. Это же не вот как у нас сейчас Россия. Это был большой город, город-государство. Сколько тогда было, как феодальных государств? Их тьма тьмущая была. Были побольше царства, были поменьше.
Батюшка, а почему женщина была царица?
У каждого народа были разные традиции. Ну, как правило, всегда считалось, что царем должен быть мужчина. Но история нам приводит не единичные случаи, когда женщина управляла государством. Может быть, она была дочерью царя. Может быть, она была женой, вдовой. Или тут вариантов у нас, может быть, много. На нас не доходят точные сведения об этом. Но куда деваться? Вспомните, у нас даже. Екатерина Великая, Елизавета Петровна, Анна Иоанновна.
Спасибо.
Пожалуйста.
Но под конец своей жизни Соломон стал грешить перед Богом. У него было много жен, между ними были и язычницы. Для них он построил языческие капища и сам заходил туда. Тогда Господь отнял свое благословение от Соломона, и против него начались бунты и возмущения в еврейском народе. Соломон понял, что это Бог наказывает его за грехи и стал каяться. Но его покаяние не было таким полным от всего сердца, как покаяние Давида. Поэтому, хотя Господь и помиловал его и сохранил царство при его жизни, но объявил через пророка, что царство еврейское после смерти Соломона разделится на два, и сыну Соломонову достанется меньшая его часть.
Батюшка, а как так получилось, то, что верующий человек, с которым Бог разговаривал, это как-то не забудешь, вдруг стал строить языческие капища и вообще-то доходить?
Да, вопрос хороший, очень сложный. Ну, там сказано, что в конце жизни те жены, иноплеменницы, уклонили его сердце в поклонение другим богам своим. И Господь, когда отдавал землю обетованную, он как раз дал запрет на то, чтобы брали себе жен из других племен. Вот именно поэтому, чтобы вот это сердце мужей израильских не уклонились в почитании других божеств, а только к истинному оставались в почитании. И вот здесь как раз мы это видим. У него было 800 жен. Первая была там царица египетская, дочь египетская. И потихонечку он стал себе набирать других жен. И к концу жизни, как бы сейчас, может быть, назвали толерантность в духовной вере, да, они его уклонили, сбили с истинного пути. Почему так происходит? Это очень сложно сказать. Человек – такое существо, которое не то что даже противоречивое, но изменчивое. Ведь мы знаем, у нас настроение утром может быть одно, вечером другое. То есть в течение дня оно меняется. Меняется под воздействием каких-то факторов, под воздействием природы, новостей и всего прочего. И да, действительно, Господь с ним разговаривал. Но когда это было? В молодости, давным-давно. И мы за себя не сможем дать ответ, как мы бы поступили на его месте. И евреи, как истинные почитатели Бога, знающие истинного Бога, уклонились и распяли своего Мессию. И за это были от Бога отвергнуты. Но и через это Господь принял другие народы. И чтобы они не уничижали евреев и не гордились своим как бы, вот, статусом, но они все-таки являются приемными детьми, и они нет родной лозы. И не гордитесь этим. То есть, наоборот, радуйтесь, благодарите Бога и просите, чтобы никогда не уклониться в сторону, как уклонились истинные евреи, да, которые Господь вел с самого-самого-самого старения мира. Вот он их вел, а они, тем не менее, уклонились. Тем паче нам не нужно думать о себе, что я-то вот настоящий христианин, я-то всегда буду верен. А тем не менее, мы можем каким-нибудь грехом осуждения оскорбить Бога и фактически стать богоборцем. Хотя мы тут порой даже этого не понимаем и не замечаем. А из-за того, что мы этого не замечаем, мы и не получаем просимого. Потому что мы каким-то своим грехом просто ставим заслонку между собой и Святым Духом, который действует и дает благодатные дары, через которого идут. А мы думаем, что в храм ходим, свечки ставим, молимся, и вроде бы все православные, и все христиане, все такие хорошенькие, чистенькие. А на самом деле один грех обиды полностью мы отрезаем себя от Бога. Помните, опять же, вернемся к молитве «Отче наш». «Прости долги наши, как я прощаю должникам нашим». На русский язык, если это перевести. Вот, Господи, как я другим прощаю, ты мне так же прости. И вот тут надо задуматься, а как я прощаю другим? А если я кому-то в сердце держу, значит, и мне не проститься.
Батюшка, то есть это так же, как с Давидом? Он не видел свой грех и все равно его совершал, и даже не замечал?
Ну да, то есть было духовное помрачение ума. И хотел бы, значит, такой момент напомнить. Ведь мы прославляем святых не во время их жизни, а только после их кончины. Потому что вот только после того, как жизнь закончена, мы можем утверждать, что действительно человек был святой жизни, и он, скажем, конец был его жизни праведный. Если вдруг он всю жизнь жил праведником, а в конце согрешил, уклонился, да, или как-то, мы не сможем уже говорить о том, что он был святым. Именно по этой причине только после смерти человек может рассматриваться комиссией, да, на представление его к лику святых.
А Соломон ведь раскаялся в конце жизни?
Ну да, вот эта вот книга «Экклесиаст», которую он написал, она была как раз написана в конце жизни, и там он уже об этом говорит, что все суета суе, только Бог един, к нему стремление наше. Все как пар проходит на земле. И богатство, и молодость, и какие-то устремления.
И он был прощен.
Ну да, он святых, праведных, ветхозаветных. Он почитается.
А может, ему псалтырь помогал, который папа написал?
Ну, псалтырь все-таки составился не в одно поколение, там много кто участвовал. Ну, отдельные псалмы, наверное, были известны, конечно, и пели, скорее всего. Но вот уже такой сборник, именно как книга «Псалтырь», она, конечно, позже составилась. И ученые находят, что из 150 псалмов только половина принадлежит Давиду. Другая половина была написана другими отцами в разное время. Ну, тоже вошли.
Батюшка, а почему Господь Соломона наказывает именно разделением царства?
А какие варианты можно было еще наказать его?
Ну, это разделение царства для царя – это наказание?
Конечно. Ведь царь обычно всегда преследует цель объединения и могущества государства. И вторая цель, чтобы это государство досталось его наследникам и желательно как можно дольше оставалось вот этим могущественным и в его потомках.
А здесь сыну достается меньшая часть.
Ну, при сыне получается разделение царства. Разделение произошло как раз из-за того, что Соломон уклонился от заповедей Божьих, о которых ему напомнил второй раз Господь, когда лично ему второй раз явился и сказал, что если будешь ходить и поступать по заповедям моим, как поступал отец твой Давид, то царство твое останется вовеки в твоих потомках.
То есть у Соломона...
Он был предупрежден, да, второй раз об этом. Но он, тем не менее, в конце жизни уклонился, и за это Господь его наказал разделением царства. Там сказано: «Ради Давида, отца твоего, это царство разделится не при тебе, а только при твоем сыне».
И Соломон в конце жизни, он вот все происходящее уже осознавал, да, что происходит.
Он был предупрежден Богом, да, извещен о том, что будет царство разделено. Но разделение царства – это уже немножко другая история, о которой мы, наверное, поговорим уже в следующей нашей передаче. Поэтому, дорогие радиослушатели, будем с вами прощаться. До свидания, Анастасия, до свидания, Светлана, и до свидания, наши радиослушатели.
До свидания.
Спаси Господи, батюшка, до свидания.
До свидания.